Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Семнадцатого ноября ушел из жизни Вадим Валентинович Загладин, советник бывшего президента СССР, один из главных и уже забываемых его соотечественниками персонажей финала мирового коммунистического движения. Памяти Вадима Валентиновича и этому финалу мы посвящаем сегодняшний выпуск «Разницы во времени». Вадим Валентинович Загладин принадлежал к узкой прослойке высокообразованных управленцев международной деятельностью КПСС и Советского Союза, которая 15 лет назад в связи с концом их партии покинула арену мировой политики. До этого почти четверть века он прослужил в международном отделе ЦК КПСС, дослужился там до должности первого заместителя заведующего. В последние советские годы некоторые знатоки на Западе чтили его как одного из отцов мировой политики советского коммунизма. В общем-то, он таковым и являлся. Обладая обширными познаниями, незаурядными лингвистическими способностями и поразительной производительностью, Вадим Валентинович еще с брежневских времен стал неизменным соавтором внешнеполитических пассажей, приписываемых советским генсеком нетленок, а кроме того, автором подписанных его собственным именем сотен сочинений по проблемам международного коммунизма и глобальной политики. Одни из них многократно переиздавались, другие с грифом «совершенно секретно» ложились на стол сменявших друг друга первых лиц мирового коммунизма, порой трансформируясь в решения и директивы по международному комдвижу, которое уже было обречено на увядание и распад. И сейчас многие помнят шизофреническую раздробленность советской жизни той поры. Многие думали одно, говорили другое, делали или не делали, не то и не это, нечто третье. Для клана цыковских избранных, к которому принадлежал Загладин, малочисленной группки хорошо информированных, вскрываемых от их соотечественников политических тайнах людей, знающих иностранные языки и постоянно разъезжающих по миру, это советское двоемыслие было весьма органично. И Вадим Валентинович осознавал многие пороки системы, которой служил, но многолетний стаж этой службы и разнообразные выгоды, которые она приносила, не позволяли признать эти пороки, убогость и обреченность публично. Для узкой когорты коммунистических жрецов, которой принадлежал Вадим Валентинович, пытавшихся модернизировать систему, крах коммунизма был несчастьем, но вовсе не стал неожиданностью. Один из них, проработавший с Загладиным бок о бок почти полвека, бывший помощник президента Горбачева Анатолий Черняев, говорит мне:
«Это люди, и Загладин прежде всего, которые слишком хорошо знали подноготную нашего общества. И когда вот в таком частном закрытом разговоре Загладина прорывало, то можно было видеть, что он глубоко переживает за состояние страны, что ему даже стыдно за страну. Он понимает, что это долго продолжаться не может. То есть внутренне он был подготовлен к тому, что вся эта система, этот режим должны куда-то уйти или как-то преобразовать. Поэтому, естественно, мы вот вместе в международном отделе восприняли приход Горбачева и радовались этому приходу еще до того, как он стал генеральным секретарем, и помогали ему уже в его первых выступлениях, в его первых контактах с иностранцами и так далее, и так далее. И Горбачев его ценил. Так что мы по-человечески внутренне были подготовлены, мы как бы были внутренними диссидентами в какой-то степени. Так что никакой такой внутренней трагедии, в отличие от очень многих сотрудников международного отдела, которые, скажем, меня и Горбачева до сих пор ненавидят, руки не подают. Мы, так сказать, это приняли как совершенно закономерный и нужный результат развития системы, которая была, в принципе, обречена.
Так говорит сегодня Анатолий Сергеевич Черняев. Примерно то же многократно повторил мне и Вадим Валентинович Загладин. Мы познакомились с ним в 92-м, и с тех пор он не раз давал мне интервью. А однажды, в 99-м, мы проговорили под запись целых 2 часа. Вот отрывки из этого никогда не звучавшего в эфире интервью. Вадим Валентинович, прежде всего, как долго вы работали и в каком качестве, и когда в международном отделе ЦК КПСС?
Я работал там с июля 1964 года по сентябрь 1988. После этого я стал советником Горбачева, сначала как председатель Президиума Верховного Совета, затем как председатель Верховного Совета и, наконец, как президент.
Знаете, вот сейчас, когда международный коммунизм в том его прежнем виде, который существовал, когда существовал международный отдел ЦК, рухнул, сейчас, когда нет уже Советского Союза, бывшие сотрудники разных партийных и государственных органов бывшего Советского Союза в многочисленных своих мемуарах занимаются некоторого рода автоапологетикой. Они объясняют, что их контора, неважно что, идеологический отдел ЦК или КГБ, работала очень хорошо. Вот остальные были плохи, и в результате как бы получилось то, что произошло. Как вот вы сейчас оцениваете эффективность работы международного отдела ЦК КПСС, с одной стороны, и с другой я хотел бы сразу спросить, а что, какие изъяны в работе этого органа повлекли за собой и крах международного коммунизма в прежнем виде, и, в общем, крушение СССР?
Эффективность может оцениваться с разных позиций. Если говорить об эффективности, в смысле эффективности выполнения поручений руководства, то я сказал бы, что у нас эффективность была очень высокой. Другая сторона эффективности, повлияло ли это на, скажем, оздоровление комдвижения или придание ему прочности, долговременности существования или нет. Ну, конечно, здесь ответ должен быть отрицательным, но не в силу того, что отдел плохо работал, а в силу того, что само комдвижение постепенно приходило в период упадка. Фактически речь шла о том, что постепенно движение утрачивало свои возможности, ибо оно все больше приходило в противоречие с требованиями времени, с требованиями политики своих собственных стран, с их ситуацией. Догматическая струя в комдвижении, она становилась большим препятствием на пути его работы. И эту струю мы и не могли никак переломить, потому что мы сами стояли на этих позициях. Или, как говорил кто-то из наших товарищей, работали как банно-прачечный трест. Положение стало меняться только с перестройкой, потому что Михаил Сергеевич Горбачев с самого начала, то есть буквально с первой ночи, когда он пришел к власти, стал говорить о том, что нам нужно пересмотреть нашу политику, изменить, уточнить, приспособить ее к реальности. Но спасти комдвижение уже было нельзя, и Горбачев это прекрасно понимал.
А почему нельзя?
Очень просто, потому что для того, чтобы его спасти, надо было, чтобы партии изменились внутри. Это значит смена руководства, смена политики, смена курса. И большинство не сумело этого сделать.
В том же 99-м году, когда записывалось это интервью, Вадим Валентинович Загладин, выступая в Риме на международном симпозиуме, посвященном десятилетию падения Берлинской стены, впечатлил собравшихся предупреждением. «К сожалению, — сказал он, — посткоммунизм может опять превратиться в коммунизм. И это, по словам Загладина, может произойти не под влиянием ложных теорий и злоупотребления властью со стороны лидеров. Может сработать фактор масс. Масс, которые, по словам Загладина, страдали и были готовы идти на самоограничение своей свободы под влиянием социально-экономической обстановки в тех или иных странах». Но вообще-то его отношение к коммунизму и социализму было, и это, учитывая его биографию, понятно, двойственным.
То, что мы называли у себя социализмом, социализмом не было. Дискредитировалось само имя, ну и коммунизм, коммунистическая партия, цель, наша цель коммунизм и так далее. Все это дискредитировалось самим ходом развития и самой историей Советского Союза. К сожалению, но это так. К сожалению, потому что сама идея-то великолепная, но другой вопрос, как ее реализовать, так как планировалось ее реализовать, или вернее, как замышлялось, это, видимо, нереализуемо. просто. И так, если совершенно объективно, отбросив любые идеологии, просто анализировать ситуацию, то можно сказать, что в Италии, Франции, Германии социализма гораздо больше сегодня, чем было в Советском Союзе.
Вадим Валентинович, когда читаешь документы КГБ и Международного отдела ЦК, есть довольно часто повторяемое выражение, которое встречается там и тут. Это упоминание всякого рода спецопераций и спецподготовки. Все эти спецмероприятия, как можно понять из документов, были одной из важнейших сфер вашей деятельности, по крайней мере там, где она перекрещивалась с КГБ.
Вот чтобы сказать, что это важнейшее, это уже совершенное преувеличение. Такие действительно бывали случаи, когда нас партии просили о подготовке, скажем, радистов, имея в виду возможность чрезвычайного положения в их странах. Кроме того, были движения национально-освободительные, которые вели борьбу вооруженную, естественно, им нужна была подготовка. Если речь шла об, так сказать, обычных военных, так сказать, это занимались другие, а если шла речь о партийных кадрах, которые должны были вести вооруженную борьбу, то этим занимался и отдел в том числе. Поэтому спецоперации касались только этих групп лиц.
Но помилуйте, даже партии в таких странах, где вполне мирные условия существования, например, в Италии, Франции, США, просили регулярно о спецподготовке своих кадров.
Насчет Соединенных Штатов я просто не знаю, потому что я специально этой партией не занимался, и мне никогда не попадали их документы такого рода. А что касается итальянской и французской, вот вы человек, который хорошо знаете Запад, все-таки, видимо, переоцениваете его в каком-то смысле, потому что, скажем, итальянский товарищ, я очень хорошо знал всю работу итальянской партии, всю ситуацию в стране, и до сих пор очень люблю эту страну и людей, с которыми я там встретился раньше и сейчас встречаюсь. Там несколько раз возникали ситуации, когда партия могла быть запрещена, когда мог быть государственный переворот, и они должны были готовиться на эти случаи, потому что сидеть и просто ждать, когда вас упрячут за решетку, это совершенно не та позиция, которую должен занимать разумный человек.
И тем не менее, меня поразило, скажем, в итальянских документах, партия, существующая в легальных условиях, в демократической стране, регулярно готовит шифровальщиков. Что это такое?
Ну вот те же случаи. Они никогда не поддерживали с нами шифровальную связь, и, может быть, друг с другом поддерживали это, я не знаю, вполне допускаю, что какие-то парторганизации с центром со своим поддерживали шифрованную связь, а почему нет? Этим занимаются другие. А что касается вот подготовки, то я повторяю, что это была предусмотрительность, которая, по-моему, заслуживает поощрения, а не осуждения.
Вот что еще интересно. У меня, стороннего наблюдателя, возникает такое ощущение, что международное коммунистическое движение функционировало не только как некая сложная структура, имеющая довольно много подводных тайных механизмов, где работа, собственно, коммунистических функционеров тесно связана с работами спецслужб старшего брата. Но вдобавок еще и то, что коммунистическое движение функционировало как большое общее финансовое предприятие. Причем, если говорить о КПСС, деньги, как я понимаю, были легальны, то есть из госбюджета, с одной стороны. А с другой были какие-то не вполне легальные деньги в иностранных банках, в банках, которые отчасти создавались еще на заре советской власти, как иностранные, но создавались, скажем, теми же чекистами, скажем, Глебом Бокием или Яковом Блюмкиным. Кроме того, создавались так называемые фирмы друзей, которыми, как я понимаю, тоже ведал или курировал их существование Международный отдел ЦК. То есть Международный отдел ЦК КПСС, когда я стал о нем читать, предстал неожиданно для меня не как идеологический центр, а как некая структура с тайной механикой, связанная со спецслужбами, как некое финансовое предприятие. А вот вы могли бы, наверное, рассказать нашим слушателям и об этой стороне действия?
Ну, сначала ваше замечание о том, что, значит, компартии – это были структуры или системы, связанные со спецслужбами Советского Союза. Это неправильно. То есть это было отчасти правильно в период до где-то 57-го или 8-го года. До этого времени были случаи, когда коммунисты той или иной партии могли вербоваться как агенты КГБ. Но затем это было строжайше запрещено, и всякие попытки подобного рода наказывались. То есть эта сторона дела была просто начисто прикрыта. по нашей инициативе и отчасти по просьбе некоторых партий, которые сначала тоже были готовы выполнять, но особенно это было в период войны, первый послевоенный период.
А отказ от этой тактики связан вот с провалами в деле Розенберга?
Нет, абсолютно нет. После этого еще продолжалось это, но затем это было полностью прекращено просто для того, чтобы не ставить под удар коммунистические партии, чтобы они не выглядели как орудие КГБ или что-то в этом духе. Политически наше влияние было сильным, а с этой точки зрения все было прекращено. Теперь насчет финансовых операций. Прежде всего, хочу обратить внимание ваших и слушателей наших на то, что ведь суммы, которыми располагал из госбюджета международный отдел, точнее не международный отдел, а политбюро ЦК, потому что все суммы выделялись политбюро ЦК. Эти суммы совершенно незначительны. Это копейки по сравнению с теми суммами, которые там тратились в стране или вне страны. Ведь если взять сейчас наших взяточников, то каждый из них взял в десятки раз больше, чем за год выделял всем братским партиям. В сотни раз больше. Я не помню сейчас точные цифры, никогда ими, кстати, не интересовался. Мой принцип был не интересоваться тем, что меня не касается. Но примерно это где-то было 12-14 миллионов долларов в год. А сейчас братки берутся за раз 120 миллионов.
Есть другая оценка этих цифр. Она существенно разнится с вашей, хотя я понимаю, что многие новые богачи, выросшие, кстати, не без помощи КПСС, ворочают суммами посерьезнее, чем названные вами. Существует оценка, основанная на советских источниках, о затратах на международную помощь, скрытую, на помощь партиям, в общем, немного уходило, хотя я помню упоминание в литературе, когда вы с Пономарем во Франции, но это, кажется, было экстраординарное нечто, Пономарев дал согласие на выделение помощи Марше в размере чуть ли не 12 миллионов долларов.
Никогда подобного не было. Больше миллиона, 1 200 000 партиям, как правило, не выделялось, особенно за раз.
Есть записи. Это запись 76-го года о выделении Гессу Холлу на избирательную кампанию, на компенсацию расходов по избирательной кампании 2 миллионов американских долларов.
Это возможно, это возможно.
Сумма в миллион сразу увеличивается в два раза.
Да, но речь идет о совершенно разных вещах. Наша помощь американской компартии, так и некоторым другим, меня вообще всегда удивляла, потому что это были деньги, выброшенные на ветер. Заведомо выброшенные на
ветер. А что с Марше? Вот с этим визитом-то на съезд, по-моему,
ничего. Вот на съезде я был вместе с Пономаревым, и никаких 12 миллионов не выделялось.
А верно ли, что Марше отблагодарил за помощь картине работы Дега?
Ну, ничего не знаю о картине работы Дега, а что помощь 12 миллионов не выделялось, это вот я вам свидетельствую как участник всех этих событий. Вообще легенд тут наворочено колоссальное количество.
Советские оценки, что на помощь уходило в последние годы существования КПСС, то есть 88-89-90-й, ушло около 300 миллионов, ну, давайте считать,
ну, миллионов. Слушайте, возможно, да. Это касается помощи оружием каким-то партиям, борющим за освобождение, но это не касается коммунистического движения. Мы говорим с вами сейчас о коммунистическом движении. Я повторяю, что суммы были минимальные, и делились они на весь мир практически. 2, 3, 4 партии получали больше, остальные все получали, в общем, копейки сущие. К тому же, ведь партии не оставались в долгу, в том смысле, что, скажем, регулярно приглашались на отдых большие группы партийных работников, которые жили там по-райски. Все им предоставлялось бесплатно и так далее. Конечно, это, вероятно, суммы были меньше, чем те, которые получали партии, но это все-таки была какая-то взаимность.
Вы имеете в виду компартии
западной страны. Теперь дальше вы упомянули, значит, о банках и других вещах. Но это никакого отношения к этому движению не имеет.
Я, извините, поостерегся бы так говорить, потому что вот последний руководитель международного отдела ЦК КПСС, я прекрасно помню его меморандум, он опубликован, и наверняка вы его знаете, потому что в своей тогда новой роли вы должны, мне кажется, по должности были быть с ним знакомы. Этот меморандум о коммерциализации деятельности КПСС от 28 марта 90-го года, где Фалин, как раз почувствовав новые условия, предлагает создавать, используя опыт международного отдела ЦК КПСС, совместные предприятия на Западе, предлагает часть средств при помощи людей, не афиширующих свою связь с партией, маскирующих, переправить на Запад, как бы конвертировать в валюту и вложить в свои банки и так далее. Почему? Это речь шла о судьбе партии.
Владимир, мы путаем разные вещи.
Да.
Меморандум Фалина, я о нем читал, но его не читал. Это не была моя функция. Это не международная деятельность государства. Я к этим вещам, повторяю, не имел никакого отношения с того момента, как я переступил порог Кремля. И считаю, что это было совершенно правильным. Теперь, что касается меморандума Фалина, то то, что я о нем читал, говорит лишь о том, что Фалин искал способ поддержки партии, сохранения средств для партии, но это не касается отношений с компартиями, потому что сам Фалин резко сократил дотации партиям и вообще настаивал на их полной ликвидации. Это не касалось коммунистического движения, это касалось сохранения КПСС как таковой, как я понял из того, что я читал. Но насчет комдвижения, начиная с 1988 года, как раз средства для компартии сокращались.
А почему он хотел сократить его поддержку?
Да потому что эта поддержка никому не была нужна, ни нам, ни братским партиям. Братским партиям она уже мешала к тому времени, в том смысле, что ставила под сомнение их самостоятельность, а нам она абсолютно ничего не давала. Тем более, что от партии, как я уже вам говорил, тут, конечно, есть элемент цинизма, если угодно, мы уже не получали никакой поддержки, даже моральной, кроме некоторых. Но те некоторые, из которых, вот, как итальянская, которые продолжали и наращивали нашу моральную поддержку нам, они давно отказались от денег.
Все это Вадим Валентинович Загладин говорил мне 7,5 лет назад. Тогда мы говорили еще о многом, о перестройке, о партийном антисемитизме, об августе 91-го, о Горбачев-фонде. Пару лет назад мы снова встретились в Италии, и я извинился, что до сих пор не пустил давнее интервью в эфир. «Но ведь вы сохранили его?» — спросил Вадим Валентинович. «Хотелось бы, чтобы сохранили. Хотя, — добавил он, — не все, что остается от нас, стоит сохранять». А то свое 99-го года интервью Загладин завершил так.
Что же касается всего прочего, то я могу очень коротко сказать, что мне очень обидно за то, что произошло в прошлом, и мне стыдно за то, что происходит сейчас.
В памяти Вадима Загладина, сохраненное интервью. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Расследование обстоятельств смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко пока не принесло ощутимых результатов. Полиция и спецслужбы Великобритании отслеживают передвижение и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи со взрывом в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Пострадавших не было. Из главного здания МГУ в субботу дважды эвакуировали людей. Группа австрийских тележурналистов была ненадолго задержана в пятницу в Чечне, сообщили в субботу западные агентства. Руководитель Московского бюро государственной австрийской телекомпании ОРФ Сьюзан Схолл и два ее ассистента снимали в республике документальный фильм. Власти Чечни опровергают сообщения об их задержании. В Литве задержан иностранец, подозреваемый в шпионаже. Литовское радио сообщило, не приводя подробностей, что задержание было произведено в ходе совместной операции спецслужб Литвы и Польши. По одной из версий, задержанный гражданин Белоруссии. Правительство Ливана постановило создать международный трибунал для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири. Вопрос об учреждении трибунала был одним из главных пунктов разногласий между правительством Фуада Синьоры и оппозицией во главе с просирийской группировкой Хезболлах. Палестинская радикальная группировка «Хамас» угрожает Израилю третьей интифадой. С предупреждением об этом выступил в Каире лидер «Хамас» Халед Мишааль. В Ираке, несмотря на все усилия властей, не прекращаются вооруженные столкновения между суннитами и шиитами. Азербайджанская оппозиционная газета «Азадлык» выселена из здания в центре Баку. Из здания вывезено также имущество партии Народного фронта и информационного агентства «Туран». На Сицилии объявлена тревога, там ждут извержения вулкана Этна. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Микрофон Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Киева. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Разве частная собственность воров должна быть священной? Конечно, забрать, конечно, поделить, но не между всеми поровну. Отдать прежде всего детям и старикам. Это все происходит более или менее успешно во многих странах. У богатых забирают лишнее при помощи налога на богатство, конфискации по решению судов. Ну, понятно, о чем я. Забрать награбленное, поселить их в хрущевке, запретить работать руководителями. Желающих присвоить чужое поубавится сразу. В Киеве раскупаются старые мазанки, а на их месте ставят дворцы. Один такой в несколько миллионов уголовных единиц построен напротив домика 77-летней женщины, которая более 30 лет водила в Киеве трамвай. Она не может позволить себе даже обновить истлевшее постельное белье. Один только кованый забор вокруг этого дворца стоит больше зарплаты и пенсии за всю ее достойную трудовую жизнь. А она говорит, что ей жалко этого богача, он же будет отвечать перед высшим судом. «Вы согласны, — продолжается письмо, — что основная часть бедных людей сегодня являются таковыми не из-за лени и глупости, а в силу своей порядочности? Государство создает все условия для негодяев. Чудовищнее всего, что в их числе судебная власть. От того, что наши суды служат преступникам, а не порядочным людям, от злости, как говорит моя соседка, аж на корчи берет. Нашу страну добивает абсолютная безнаказанность преступлений. Миром правит случайность. Нельзя заставить кирпич падать на голову только преступников. Даже теоретически нельзя. Но распределить справедливо материальное благо очень даже возможно. Социальную справедливость можно реально создать. На нас история не заканчивается. Родятся и в Украине отцы нации. А пока придется ждать, когда сегодняшние наши «отцы» в кавычках покинут нас естественным путем. Не будут же они в самом деле судить сами себя и у самих себя забирать присвоенное. А может быть, вдруг еще что-то произойдет непредвиденное и хорошее. Я неисправимый и воинствующий оптимист. Наталья Ивановна, Киев. Я тоже, Наталья Ивановна, оптимист, но надеюсь на время, а не на будущих отцов. Вашу страну, говорите, добивает абсолютная безнаказанность преступлений. Ничто ее не добивает, она живет так, как все в ее возрасте и в похожих условиях. Что ей сильно мешает, так это то, что в ней все еще почти невозможно честно хозяйствовать. Ну, отберете вы завод у вора. Но отдайте вы этот завод хоть самому Иисусу Христу, честно он вести дело не сможет. Завод разорится, люди окажутся на улице. Что отсюда следует? А то, что отнять собственность вам придется практически у всех, ведь закон писан для всех, не так ли? И что дальше? Больше всего крадут, не переступая закон, а по закону и через дырки в законе. Откуда берутся эти законы и эти дырки в законах? Государство, пишете, создает все условия для негодяев. Верно, но думает оно при этом об одном – как бы не дать кому-то неправедно нажиться, как бы никого не выпустить из-под надзора. В итоге и получаются райские условия для воров и взяточников. Привести пример, пожалуйста. Лицензирование хозяйственной деятельности. Хочешь заниматься починкой носков для народа, получи разрешение властей, исполняй их предписания, подвергайся постоянным проверкам, то есть дай взятку и продолжай давать, ловчи, обманывая всех и вся. Кем были составлены первые и самые длинные списки видов деятельности, подлежащих лицензированию? Думаете, Ходорковским в России и Ахметовым в Украине? Или Ельциным в России и Кучмой в Украине? Нет, Наталья Ивановна, их противниками скорее. Людьми, которые никого так не жалели, как бедных бабушек. Таких примеров тьма, и все с одобрения трудящихся. А теперь их на корчи берет. Караул воруют, отнять награбленное, раздать детям и старикам. Вот отняли у своих олигархов Криворожсталь. Продали индусу с большой выгодой, выручку раздали в точности по-вашему. Ну и что? Лучше стало той бабушке в ее мазанке. Благосостояние народа растет вместе с ростом общего богатства. Отсюда следует, что заботиться надо в первую очередь не о дележке, а о производстве, о накоплениях. Не первый раз говорю это по свободе. Мне пишут: ты защищаешь воров, тебе плевать на бабушек. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. Хочу вам рассказать один анекдот из жизни. Осень 2006-го. Россия давит на Грузию. В это смутное время распространилось дивное явление. Практически все преследуемые и даже вовсе не преследуемые грузины России картинно проклинают президента Грузии и угоднически клянутся в преданности великой России. Это что, разновидность политкорректности или веками испытанный способ засвидетельствовать свое халуйство и таким образом спастись? Куда же подевалось национальное достоинство российских грузин, за которое в прежние времена их уважали? С уважением, Роман. Ну, откуда же мне знать, куда оно подевалось, Роман? Вообще-то сначала следовало бы установить, действительно ли оно куда-то подевалось. Заявлений нескольких грузин, допущенных на российский экран, по-моему, все-таки мало. Люди старшего поколения хорошо помнят, как в советское время в газетах появлялись коллективные письма евреев. Они давали отпор империалистической пропаганде, в том числе радиостанции «Свобода». Мол, никто нас не притесняет, мы тут процветаем, посмотрите, что дала нам наша родная советская власть. Тот академик, тот заслуженный артист, тот лауреат Ленинской премии, а тот генерал-лейтенант, боевой танкист, дважды герой Советского Союза Драгунский. Без его имени не обходилось ни одно такое письмо. Он и от себя не раз писал, рассказывал, что его семью уничтожили фашисты, а он с ними воевал, и теперь вот воюет за мир с американскими поджигателями войны и будет воевать до последнего вздоха, что и исполнил. Письмо из Подмосковья. «Здравствуйте, дорогой Анатолий Иванович. Решила я на днях зайти к соседу, проведать, а заодно поесть борща. Я давно уж ничего сама не готовлю, кроме геркулесовой каши по утрам. А у соседа моего почти всегда в сенях стоит 10-литровая кастрюля вкуснейшего борща, хотя живет он тоже один, и непонятно, куда весь этот борщ девается. Животик у него, конечно, присутствует, но не такой уж огромный. Так вот, зашла я к соседу и обнаружила его в той же позиции, из которой только что выбралась сама, лежащим перед телевизором. Борщ так и стоял в сенях. Чтобы выглядеть воспитанной, я не стала сразу требовать тарелку, а села и попыталась вести светскую беседу. Поскольку телевизор в это время показывал новости, речь зашла о Путине. И вот мой старинный друг и говорит: «Путин где марионетка в руках американских империалистов, которые и посадили его к нам президентствовать, чтобы развалить Россию». Я слегка обалдела. Как это, бормочу? А вот так. Правда, теперь Путин взял немного воли и начал кое-что делать правильно, а весь свой первый срок был на службе у американцев. Поела я все же борща и отправилась во свояси. Иду и думаю, как же так? Что же это он мне такое сказал? Вспомнила, что слышала подобное еще до Путина от одной дамы. Но даме той было уже тогда за 70. Она на старости лет воцерковилась, чуть ли не каждый день за несколько километров ходит в храм. В общем, очень приятная и достойная женщина. Поэтому, когда она заявила, что в развале Союза виноват международный империализм, я отнеслась к этому совершенно спокойно. тем более время было другое. Но когда вполне молодой, около 50, человек, которого я всегда считала вменяемым, очень образованный и талантливый, внук репрессированного академика с мировым именем, которое носит одна из улиц Москвы, вдруг выдает мне теорию мирового заговора, да еще так искренне, я не знаю, как к этому относиться. В общем, я была в смятении и в нем пребываю. Подумала даже, что не надо было борщ есть, и вообще надо перестать водиться с этим соседом. Но потом решила, что ж борщу-то пропадать, и что плохого, если я раза два в месяц поем борщика. А самое обидное, дорогой Анатолий Иванович, я поняла только сейчас. Мне, оказывается, не с кем поделиться. Не уверена я, что друзья мои, приятели, интеллигенты в третьем, как минимум, поколении меня поймут. Если вдруг вздумаете меня цитировать, про борщ не говорите, пожалуйста, Наталья Сергеевна. Ну уж нет, дорогая Наталья Сергеевна, я лучше спрячу вас за выдуманное имя, а про борщ оставлю. Как можно вычеркнуть? Это ведь настоящая литература, то есть жизнь во всей ее красе и силе. Я словно сам побывал в нынешнем Подмосковье, в одном из тех его уголков, где доживает советская интеллигенция, становясь под конец все более русской. Представилось, как является к этому старому холостяку племянничек на рассвете. Смурной от выпитого, от проигрыша в казино на Рублевке. Дядюшка греет ему миску этого борща размером с таз, и тот, обжигаясь, обливаясь потом, хлебает, сидя на полу. Вот куда девается 10-литровая бадья. Ваш сосед, Наталья Сергеевна, видимо, человек органичный, так это называется. Он испытывает ту же самую потребность в национальном самоутверждении, что и большинство. А для этого требуется, как известно, сосредоточение всех сил души на враге, подлинном или мнимом. Хотел сказать вам, не горюйте, спасайтесь юмором, но вы и без меня делаете как раз это. Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Праги. «Я был совком, им и останусь, правильным, достаточно образованным и с понятиями. Знаю до боли, какое России нужно лекарство, а какое не нужно. Нам нужно лекарство, замешанное на правде, полуправде и лжи. Оно нам необходимо именно такое, чтобы мы не перегрызли друг другу глотки на арене чужого цирка, а потом и детушек могли воспитывать спокойно, так, чтобы и они нас, и мы их понимали, чтобы они от души писали, как мы когда-то миру мир, а не коке-кола. Вам же, капиталисты из капиталистов, деньги-то не зря отслюнивают из-за лужи, ведь у них политика – это лишь система укрупненных маркетинговых мероприятий. Вот и научили тех же чехов ненавидеть Россию, а заодно и друг друга так, что те готовы американское ПВО уже сейчас себе в жопу затолкать. Не любите вы Россию, а зря, зря. Если бы вы ее с Украиной заодно любили, то понимали бы, что весь красный террор с его отеческой жестокостью от Бога, а вот бархатная сладость ваших демократических микстур от его оппонента. Если бы я вас встретил, лишь одно бы спросил в глаза: а вы умеете улицу подметать, Александр? Этот слушатель не сказал ничего такого, чего бы я с детства не слышал от самых простых людей в поездах и пивных, и ничего такого, чего бы я не читал у выдающихся русских отрицателей демократии, западной свободы, западного просвещения, от протопопа Аввакума до Александра Солженицына. «Мы народ зверь, с нами по-доброму нельзя, Сталин нам нужен, Иван Грозный с Малютой Скуратовым». Плетка для страха, а казенная сказка, или, как выражается правильный совок Александр, лекарство, замешанное на правде, полуправде и лжи, для вдохновения. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Петр Первый тоже рвал ноздри, но о нем такие, как Александр, не говорят: «Петр нам нужен». Нет, только Грозный и Сталин. А Петр нам нужен. Это говорят русские люди другой породы, их все еще меньше. Они не боятся свободного мира с его демократическими микстурами, а хотят стать его законной частью. И они понимают одну простую вещь, которую упускают из виду все, от темного старообрядца до такого блистательного врага демократии, как, например, писатель Константин Леонтьев, живший в XIX веке. Он считал, что русскому народу не нужна грамотность, мол, русского учить только портить. Очень любил Россию, ничего так не желал, как того, чтобы она всегда побеждала любого супостата. Но не рассказал, как она будет это делать с неграмотным войском, и как неграмотный токарь будет чертежи читать. Укрупненные маркетинговые мероприятия – вещь, Александр, что и говорить, не такая возвышенная, как хоровое исполнение песен о мире в колхозном дворце культуры. Но без нее же вас куры загребут, как говорила моя мать. Вы не только воспитать своих детушек не сможете, вам и прокормить их будет нечем. Вы и зачинать их окажетесь неспособны, на голодном пайке-то сидячи. Из Белоруссии пишет господин Ахилевич. Уважаемый Анатолий Иванович, я из тех слушателей, кого вы недолюбливаете, человек с высшим техническим образованием. Правда, оно у меня одно, хватило и этого. Пишу я вам, чтобы сказать, что ценю ваш ум, эрудицию, а еще редкую способность сомневаться в своей абсолютной правоте. Ой, спасибо, господин Ахилевич. Не будь предыдущего письма, я бы, конечно, не решился обнародовать ваш комплимент. Получив такое письмо, всегда жду, когда придет ругательное, или достаю из запасов, чтобы огласить их вместе. Но всегда оглашаю сначала ругательное, чтобы последнее слово осталось захвалебным. Слаб человек не может не злоупотребить выгодами своего положения. Вы, как вижу, действительно внимательный слушатель, иначе не подчеркнули бы, что у вас одно высшее образование. Значит, давно заметили, что у меня сложные отношения с теми слушателями, у которых два, как, между прочим, у автора предыдущего письма, назвавшего себя правильным, достаточно образованным совком. Уж не говорю о трех. Человек с тремя высшими образованиями, одно из которых обязательно философское, это нечто особенное, да и тем, что с двумя палец в рот не клади. Надеюсь, слушатели понимают, что не обо всех таких у нас с господином Ахилевичем идет речь, а только о тех, что пишут на радио «Свобода». Как правило, это марксисты. По первому диплому обычно инженер как инженер, а по второму марксист-ленинец или просто марксист, марксист-философ или марксист-историк. И каким вышел из второго вуза, таким и остался. Разве что геополитики поднабрался в последние годы от кремлевской политологической обслуги, да с боженькой стал на короткой ноге. Еще письмо из Белоруссии, и письмо, должен вас предупредить, интереснейшее, необычное и неожиданное. Уважаемый Анатолий Иванович, в России все еще думают, что белорусский народ мечтает объединиться с Великим Братским. Это полный бред. За объединение выступает менее 6% населения. В России 2 миллиона беспризорных детей. У нас их нет. Так что и нам завести 200 тысяч беспризорников. Да, мы живем не слишком богато. Есть и у нас всякое, но есть у нас и власть. Причем власть создавалась не для того, чтобы разворовать все, что у нас было, а чтобы остановить разворовывание. В России никто не ответил и не ответит за то, что появились Абрамовичи, Потанины, Дерипаски и прочая хитрование. Россия пытается править бывшими союзными республиками, а сама не может навести порядок у себя и душит свой народ в Чечне. Россия. Своя земля не обустроена, население вымирает, в деревнях нет водопровода и дорог. Зато интересы у нее есть где угодно. Весь мир – сфера российских интересов. «Ребята», – пишет этот слушатель, – «или вы хотите, чтобы мы, белорусы, воевали с китайцем за абрамовическую нефть, потанинский никель и т.п.? Не угадали вы, ребята. Это ваши Абрамовичи и Потанины, вы за них и воюете. Россия – богатая и великая страна, у нее интересы и в Америке, и на Марсе. Ей нужны ракеты и ядерные бомбы». Мы страна маленькая. У нас интерес, чтобы нашу продукцию покупали, чтобы была работа, чтобы платилась зарплата, чтобы родила наша земля и не вымер наш народ. Лукашенко не пускают в Европу. И слава богу, и не пускайте, пожалуйста, никогда, а то еще и у него прорежется какой-нибудь глобальный интерес вне Белоруссии. Зато сейчас он больше стал ездить по Белоруссии. За год по благоустройству делается больше, чем за две советские пятилетки под руководством старшего брата. Так что лучше с Лукашенко потерять, чем с Путиным найти. У России своя великая тропа. Она с успехом выполняет свою великую историческую миссию. Показывает другим народам, как не надо жить, уничтожая свой народ и, по возможности, соседние. А у нас, белорусских лапотников, глупых бульбашей, своя партизанская тропа. И нет у нас гонору, что мы весь мир шапками закидаем. Поэтому сумлеваюсь я сильно, что мы пойдем вместе. Сергей Николаевич, Гродно. Это что-то совершенно новое. За Лукашенко против Путина. За Белоруссию против России. И кто, обратите внимание, не какой-нибудь недобитый батькой национал-демократ, а русскоязычный белорусский патриот. Фантастика, доложу я вам. Лукашенко таки довел белорусов до того, что они гордятся собою так, как никогда не гордились. И чем гордятся? Тем, что они не Россия. Вот судьба. Были когда-то литвины, оказались они в России. Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, она же российская матушка императрица Екатерина II, велела им называться белорусами. Выдумала новое название целому народу, чтобы он забыл себя, стал русским. Так и сказала, чтобы он забыл себя. И это произошло. Казалось, бесповоротно. Под самый конец у народа, забывшего себя, появился президент ему под стать. Показалось, что он на наших глазах завершает дело Екатерины, искореняет остатки языка литвин, возвращается со своим народом в Россию. И вдруг оказывается, что все эти годы он не возвращался, а уходил от нее все дальше. Так что, в конце концов, национальной идеей этого народа стал клич «Белоруссия не Россия». «Украина не Россия». Несколько лет назад это сказал украинский президент Кучма. Не проходит дня, чтобы его кто-нибудь не обругал, но также не проходит дня, чтобы кто-нибудь не повторил его слов «Украина не Россия». Белорусский президент не стал ему подражать. Он просто подвел своих литвин к тому, что они сами, как мы сейчас слышали, провозглашают «Белоруссия не Россия», провозглашают на русском языке. Иной из русских скажет, что это черт знает что. Русский язык стал служить делу противостояния Москве. Я думаю, это неплохо и нехорошо, и нет тут ни правых, ни виноватых. Было время, когда Россия могла не только присоединять к себе земли, но и удерживать их. Настали времена, когда она уже не может ни присоединить, ни удержать никого из тех, кто этого не желает. Вот и все. А на уходящих землях продолжается жизнь. Где был русский язык, там он и остался, и будет оставаться. Где-то еще долго, где-то всегда. Все это назовем русским эллинизмом. Россия может по этому поводу горевать или гордиться, что по мне было бы разумнее. Но все будет идти, как идет. Сказанное не отменяет одного бесспорного факта. Россия довольно отсталая страна, но она заметно опережает Белоруссию. Россия, несмотря на ее беспризорных и Чечню, более современная, более рыночная, более успешная страна. Втянув в себя Белоруссию, Россия и ее сделала бы более современной. И сделала бы она это руками тех самых Абрамовичей с Потанинами да Дерипасками, которых так не любит наш слушатель из Грозно, но не втянет ее Россия. И осовремениваться литвинам придется самостоятельно, конечно, без Лукашенко. С ним вашу продукцию вам не сбыть, больно она советская. Письмо из Краснодарского края. Уважаемый Анатолий Иванович, один ваш слушатель вам написал: «Путина народ любит потому, что у Путина мозги на тех же самых частотах работают, что и у народа». Он прав процентов на 85. Вспоминаю опрос, проведенный Ставропольским телевидением в прямом эфире в день чекиста в 2005 году. Вопрос: «Желали бы вы служить в ФСБ?» Ответили «да» примерно 40%, «нет» тоже 40%. Третья позиция: «Уже служу в ФСБ». Ответили «да» примерно 20%. Во как получается. 60% населения душою и телом чекисты. Полный мрак. До свидания, Василий Иванович. Но ведь 40% не чекисты, Василий Иванович. Какой же это полный мрак? Письмо из Соединенных Штатов Америки. «Приветствую вас, Анатолий. Меня зовут Андреем. Я работал художником. Как удалось, сбежал в Нью-Йорк 6 лет назад. И все, что видели мои глаза здесь, прогрессирующая деградация. Исключение наука и техника. Музыка, живопись, литература – все катится вниз. Все держится на редчайших звездочках духа некоторых добрых людей. Ведь зависть, жадность, ненависть накапливается где-то. Накапливается и добро в недрах человечества. Но не сравнить эти айсберги деградации с маленькой лодочкой чуткости. Вот все, что я могу сказать коротко. Не гневите Бога, Андрей. Насколько мне известно, всегда и везде все держалось на звездочках духа некоторых добрых людей. И ничего себе прогрессирующая деградация, если исключением является наука и техника. Красиво деградируют, сволочи. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Леттер убивал свои жертвы, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».